Кенши Руж, мы будем жить вечно. Эпиграф. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Я думаю, он знал. Мой отец всегда аккуратно вносил в дневник свои записи. Там было все, что случилось за эти годы на нашей ферме в глуши Северной Флориды. Он ни разу не дал понять, что замечает, как я читаю его. Но теперь, спустя много лет, мне все же кажется, что он знал. Впервые я нашел эту папку с разрозненными листами, как мне тогда казалось, случайно. В 11 лет ты считаешь себя умнее всех и редко сомневаешься в том, что делаешь. Сейчас я понимаю, что мои попытки разобраться в его записях не могли не оставлять следов. Возможно, это было его извинением. Он никогда не выказывал жалости ко мне или матери, но мне хочется думать, что этот вечно хмурый, сухой хиллбилли хотя бы хотел объяснить мне, почему все происходит именно так. Так вот, его дневник. Не представляю, как он находил возможность, чтобы записать все это. В той папке чего только не было. Коричневая оберточная бумага, голубоватые листы с почты, даже картонные обороты коробок и счета от портного. Хотя я ни разу не видел, чтобы отец был у портного. Нас обшивала мать и делала это с той скучной неутомимостью, привычной к тяжелому труду жены фермера, с какой она делала все остальное. Моя мать не была мягкой и ласковой. Я пытался в детстве разговаривать с ней. Спрашивал о том, о сём. О чем может спросить ребенок, выросший среди кукурузных полей? Где они заканчиваются? Почему мы живем здесь? Как живут другие? Она не ответила ни на один из моих вопросов. Не помню, говорила ли она что-то в ответ вообще. Со временем наше общение свелось к скупым указаниям и нечастой общей молитве. А она молилась постоянно. Когда что-то делала или сидела без движения на нашей скамье в приходской церкви. Когда ела или ждала, пока поест отец. Ее губы постоянно шептали молитву. Я научился попадать в паузы, когда она делала вдох, чтобы попросить молока с кукурузным хлебом для себя или болтушку для скота. Иногда, когда я не угадывал, она делала вид, что не слышит меня. Или правда не слышала. Теперь я сам много старше того возраста, в каком была моя мать в то время. И воспоминания иногда уносят меня слишком далеко в прошлое. Мне тоже часто не слышно, как окликают меня здесь, за сотни миль от того места, что когда-то был домом. И до сих пор хранит в себе тайны, о которых так хотел рассказать мне отец. Его записи я помню дословно. Десятки лет прошли с тех пор, как я держал их в руках последний раз. Давно рассыпались, расползлись и те листы, и их вместилище. Неутомимое время хранит только то, что способно противостоять самому адскому пламени – память. И только обычная человеческая память сбережет в себе то, что отсюда, издалека, кажется невозможным. Год 283 от начала сотворения Господа. Месяц июнь, день 8. Марта, слава Господу, опять понесла. В прошлый раз, по вознесению сына, она надолго замкнулась в себе. Не разговаривала и почти не ела месяц, хотя пастор Гельди выделил нам не самый плохой участок. Кроптоны говорили, их нарез после вознесения был меньше, да и расположение удобное, ближе к логу, у ручья. Год 283 от начала сотворения Господа. Месяц – сентябрь, день – 24-й. Урожай был хорош. Марта уже не могла мне помогать, как обычно. Пришлось нанять работника из пришлых. Пастор Гельди одобрил. Платили из отложенных на вторую корову. После работ отошлю его в церковь. Пастор сказал, этого хватит. По всем приметам будет снова мальчик. Сын! Год 284 от начала сотворения Господа. Месяц февраль. День второй. Родился мальчик. Наречен Иеремией. Марта кличет его Мэри. Крепкий, горластый, в нашу породу. Помощник. Год 284 от начала сотворения Господа. Месяц апрель. День 21. Пастор Гельди приходил к Марте третьего дня. Напомнил, что причастие ждет Мэри не позднее 12 лет. Осмотрел младенца, признал годным к служению Господу нашему. Марта опять не разговаривает. Год 284 от начала сотворения Господа. Месяц май, день 14. У жены приключилась нервная горячка. Ездил в город за доктором, привез в Серые холмы. Отдал денег из отложенных на вторую корову. Доктор сказал, жить будет, но ребенка кормить не сможет из-за лекарства. Ходил к пастору, просил денег или кормилицу. Год 284 от начала сотворения Господа. Месяц июнь, день первый. Марта оклемалась. Ребенка не принимает. Год 284 от начала сотворения Господа. Месяц октябрь, день пятый. Вторую корову назвали Редди, рыжая галштинка из стада с самого Таллахасси. Мать давала по 70 фунтов в день. Но та была черно-пестрая. Наша пока раздаивается, но молоко жирное, хоть ножом режь. Мэри нравится. Год 284 от начала сотворения Господа. Месяц декабрь, день 25. Первое Рождество. Мэри здоров, слава Господу. Жена приготовила праздничный ужин. Заходил пастор. Деньги возвращать не просил, был внимателен к сыну. Год 285 от начала сотворения Господа. Месяц февраль, день второй. Она уронила на Мэри кипяток. Благословение Господа на сыне. Отделался испугом. Себе обварила руки. Денег на доктора не хватает. Здесь я ненадолго прерву свое изложение записей отца. Мать на моей памяти всегда была в перчатках или грубых рабочих рукавицах. В детстве я как-то не задумывался, почему. Женщин, кроме нее, я видел редко. В церкви, да на деревенской ярмарке, куда отец возил сбывать сыр или кукурузу. И, наверное, не обращал внимания на то, как они были одеты. Уж точно не смотрел на их руки. Отец как-то сказал, что у матери в юности были красивые тонкие пальцы, как у меня. Музыкальные, как не раз говорили мне впоследствии, когда я неприкаянно скитался по трущобам Лондона в поисках работы. С такими пальцами мне предлагали только одно, но чужие карманы открылись для меня совсем иным способом. Наверное, это и было единственным даром мне от матери. Возможность жить, к сожалению, не считается. Однако я продолжу. Год 285 от начала сотворения Господа. Месяц февраль, день 13. С руками все плохо. Год 285 от начала сотворения Господа. Месяц февраль, день 23. Она против, но я не потяну мальца один. Готовлю ее к причастию. Год 285 от начала сотворения Господа. Месяц март, день 1. Она была уже при смерти, но пастор разрешил. Теперь все в руке его. Мэри здоров. Год 285 от начала сотворения Господа. Месяц март, День 12-й. Она уже встает. Со мной не разговаривает. К мэрии тоже не подходит. Попросила перчатки. Съездил в город. Взял 5 пар самых крепких. Год 285-й от начала сотворения Господа. Месяц декабрь. День 25-й. Первое Рождество. С Мэри ездили в церковь на службу. Она осталась дома, сказалась нездоровой. Гельди опять говорил о втором Рождестве. Обещал, что в воскресенье Господу уже близко. Перевалила середина срока. Год 286-й от начала сотворения Господа. Месяц сентябрь, день 25-й. Урожай был хорош. К ребенку она так и не подходит, но по дому делает все. Перчатки больше не снимает даже на ночь. Надо было брать Кроптоновскую или у Лемонов. Прав был пастор. Здесь я снова прервусь. Отец не всегда жил в серых холмах. Я не знаю, откуда он пришел сюда, но деревенским не был точно. Сама мысль о том, чтобы записывать события и соображения по их поводу, не могла прийти в голову местного. Не той они были породы. А вот мать моя, хоть и отличалась от соседей, была плоть от плоти этой земли. С ее необъятной молчаливостью и бесконечным безразличием ко всему человеческому. Наверное, будь она хоть немного другой, наша жизнь могла повернуться иначе. А может, во мне говорит старая обида. Отец никогда при мне не сетовал на свой выбор. Просто со временем перенес свое отношение к матери и на меня. Тогда мне казалось, что иначе и быть не могло. Ведь я так похож на нее внешне. Но сейчас, когда никого из них уже нет на этом свете, я начал смотреть на это по-другому. Никто не выбирает, кем и как родиться на свет. Даже Господь. Я пропущу ряд последующих записей. В них нет ничего, что объясняло бы произошедшее. Просто записи об урожае, о теле коров и ценах на кукурузу. Да, еще немного про копченую грудинку и молодой сыр. Кажется, даже они занимали отца больше, чем я. Впрочем, имя мое все же время от времени попадало в записи вместе с перечнем посещений церкви. О ней я расскажу подробнее. Это не был светлый храм в центре маленького городка, зажатого между фермами и полями. И деревенским сараем на краю огородов и пастбищ она тоже не была. Циклопическое, как мне тогда казалось, строение посреди нигде подавляло каждого, кто попадал туда. Иногда я представлял себе, как ее строили великаны. Перебрасывали темные плиты из рук в руки, стучали огромными молотами, обтесывая камень за камнем, возводили толстые стены, клали на них плоскую крышу. А потом, как-то скучая на очередной проповеди, я ковырял носком ботинка пол, пока под моими подошвами не откололся маленький кусочек штукатурки, покрывавший все внутри. Под ней был рисунок. Нет, не рисунок, а рельефное изображение в камне пола. Маленький-маленький человечек в странной одежде, будто из птичьих перьев. Он лежал, раскинув руки. С тех пор я всегда садился около него. Боялся, что кто-то заметит, но продолжал раз за разом смотреть. Воображал, будто он то спит, то мечтает, то просто плавает на спине в лужице тени. Он был мертв, тот человечек в птичьих перьях. Мертв, как и все, кто тогда был в этой церкви. Просто они еще не знали об этом. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц февраль. День второй. Мэри исполнилось 11. Видит Господь, я всегда хотел ему только добра. Приходил пастор Гельди и напомнил про причастие. Подходит к концу срок. Он должен восстать. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц апрель. День 28. Начали сев. Пастор приходил еще несколько раз. Наблюдает за сыном. Она ночами не спит. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц май, день 9. Она умоляла не пускать Гельде, предлагала уехать. Сеять закончили, в этом году обещан еще отрез под сенокос и дальнее пастбище, бывшее Фреев. Они вроде как уезжали в город, вестей так и не прислали. Ноа был крепким, подковы гнул одной левой. Уехал после вознесения старшего, младшим хотел показать другую жизнь. Показал, видно. Год 295 от начала сотворения Господа, месяц август. День 4. Снова были в церкви. Пастор Гельди опять рассказывал о втором Рождестве. Она убежала со службы. Мы с Мэри догнали ее уже в полях. Как нарочно привлекает внимание. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц май, день 9. Ругались. Я впервые вышел из себя. Как она не понимает. Я помню этот скандал. Тогда я впервые услышал, как кричит мать. Родители разговаривали за закрытой дверью. Пастор только ушел. Гельди часто заходил к нам в этот год. Я видел, что мать еле сдерживала раздражение его визитами. Правду сказать, они действительно становились чересчур назойливыми. Если я был дома, то беспрерывно чувствовал на себе взгляд. За мной следили, словно за мухой на пироге. Со временем, только завидев черную шляпу пастора, я находил себе срочные дела в конюшне или коровнике, только бы не ощущать это тяжелое и словно липкое внимание. В тот день все было как обычно. Когда пришел этот старый ворон, я тихо улизнул на скотный двор и отсиживался в стайке до тех пор, пока не услышал звон колокольчика у калитки. Только тогда осторожно выглянул, чтобы убедиться. Пастор ушел. И увидел, как мать с решительным видом направляется к сараю. Там уже чем-то стучал отец, видимо, только проводивший гостя. Сначала они разговаривали тихо. Потом звук их голосов становился все громче. Я прислушался. «Да пойми ты, мы никуда не уйдем. Ради сына. И именно ради него. Как хорошо, что ты вспомнила, для чего все это. Это ты забыл. Забыл, что мы потеряли. В этот раз все будет иначе. Гельди обещал мне. Гельди! Опять этот. Он отличный хирург. Он мясник. И сошел с ума еще тогда, когда сожгли его ведьму». Я услышал звук пощечины. Из сарая вылетел отец и почти побежал к полю, потирая ладонь. Спустя некоторое время из сарая вышла мать. Она шла, опустив голову и как будто пошатываясь. Так она добрела до летней кухни и, постояв, зашла внутрь. Выждав пару минут, туда поспешил и я. Мать, как обычно, даже не повернула голову, заслышав мои шаги. Она суетилась у стола, что-то шинкуя. Нож так и летал в ее руках, несмотря на плотные перчатки. Я постоял, тупо глядя на отлетающие от остро наточенного лезвия крошево овощей. Покатал в голове услышанное чуть ранее и, наконец, решился. «Мама, что будет на причастии?» Она молчала, продолжая сосредоточенно стучать ножом. Даже губы перестали шевелиться в вечной молитве. «Скажи мне, зачем пастор все время ходит к нам?» И снова молчание и стук. «Мама, почему ты хотела, чтобы мы уехали?» Тук-тук-тук, клац-клац-клац, хрусть-хрусть-хрусть. «Я знаю, что у меня был брат. Что с ним случилось? Господи, да скажи мне хоть что-нибудь!» Она вдруг нечленораздельно завыла. Так неожиданно и резко, что меня шатнуло назад к двери. Схватив нож обеими руками, мать со всех сил воткнула его в грубое деревянное распятие, висевшее над столом, и вылетела из кухни, оттолкнув меня плечом. Она, видимо, сильно порезалась. Я стоял у входа и безумными глазами следил за алыми каплями, стекавшими с ножа. Шляп, шляп, шляп. Они тягуче ползли, повисая на самом кончике рукоятки, и срывались вниз, в глянцево-плотный кружок на поверхности стола, идеально очерченный, как будто даже выпуклый. Шляп. Мне кажется, я слышал, как они падали, будто это был не гладкий деревянный стол, а звонкое дно старого медного таза. А может быть, это испуганно стучало в моих ушах взбесившийся пульс. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц май. День 16. Мэри переживает. Тяжко. Не могу пока объяснить. С ней все в порядке. А малец сам не свой уже неделю. Поеду на ярмарку. Возьму его. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц май. День 31. Пропал мой Кентукки. Обыскал все, ругался. Спрашивал Мэри. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц июнь. День 4. Она ушла. Мне нечего сказать. Просто в один из дней матери не оказалось дома. Отец ездил в город, поспрашивал. Но, как я понял, не слишком усердствовал. Из соседей почти никто так и не узнал, как и куда она пропала. Разговаривать об этом со мной не посчитали нужным. Однажды отец поднял меня раньше обычного и сказал, что теперь я должен делать больше. А сам взялся за готовку. Завтрак стал еще однообразнее, чем раньше. Но мне было все равно. Уже потом, пару месяцев спустя, я разбирал вещи, доставал теплое, убирал летнее. И нашел в материном шкафу 4 пары перчаток, без которых она никогда не появлялась. Мне сложно было решить, пропало ли что-то из белья или платья. Кажется, все скудные деревенские ее наряды были похожи один на другой. Но эти перчатки натолкнули меня на странные мысли. Через пару дней я, словно невзначай, спросил у отца, увезла ли мать с собой хоть что-то. Сделал серьезное лицо, проворчал, мол, возможно, зимой что-то из этого нам может понадобиться, и неплохо было бы прикупить все заранее. А сам наблюдал за его реакцией. Отец потемнел лицом, помолчал, затем быстро вышел из кухни, где мы обедали. Скоро я услышал, как он ходит и чем-то стучит наверху. Затем все стихло. Поднявшись по лестнице, я застал странную сцену. На полу лежало белье, вытряхнутое из ящика комода. В самом же ящике было вынуто дно, а отец сидел на полу, перебирая какие-то бумаги. Минуту, а то и больше, он не обращал на меня никакого внимания. Целиком погруженный в свои мысли, бесцельно перекладывал содержимое тайника. Затем, словно очнулся, быстро искоса глянул и сложил вещи обратно. Через мгновение все было как обычно, лишь отцовы сапоги дробно застучали по лестнице. В ту ночь он впервые не ночевал дома. И уж, конечно, меня тогда ничто не могло заставить не заглядывать в тайник. Так я узнал, что полное имя матери – Марта Мария Глория Кунц. А венчались они с отцом в городской церкви, так было записано в документах. Там же лежала моя метрика и многое другое. В тот раз я мало что понял, но до утра разглядывал пожелтевшие листы, перебирал шелковистые лепестки – хрупкого флёр-д'оранжа в выгоревших цветных лентах, щелкал застежкой простенького серебряного медальона со щекастым младенцем внутри. Там же остались и незатейливые женские украшения, пара резных гребней, тонкие узорчатые колечки и брошь из яркого переливчатого стекла. В ту долгую ночь я прощался с матерью. Той... которую никогда и не знал. Мне стало ясно, куда бы она ни отправилась, обратно уже не вернется. А возвратившийся утром отец своим молчанием подтвердил мои догадки. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц сентябрь, день третий. Был у Гельди, спрашивал. Он сказал, что все мы рано или поздно воссоединимся в Господе. Скоро ярмарка. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц сентябрь, день 18. Попросил соседей приглядеть за скотиной, а с Мэри поехали в город. Урожай почти убрали. Помогли и кроптоны, и лемоны. Слава Создателю, сын держится молодцом. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц сентябрь, день 20. Торговали удачно. На зиму закупил муки, меда, соли, да керосину для ламп. Да носков, вязаных нам с Мэри, по 3 пары. Справили ему новые штаны, как у городского. Сапоги еще послужат, а весной надо менять. Были на шутейном представлении. Акробаты на ходулях, да танцорки в лентах. Клоуны раскрашенные. Мэри не понравилось. Зато от стрелков было не оттащить. Увидел там индейца в уборе. Сделался, как сам не свой. Все расспрашивал, кто да почему. Рассказал ему дорогой про лесных людей. Та ярмарка за годы совершенно стерлась из моей памяти. Были ли там клоуны или акробаты? Какие мы купили штаны? Встретили ли там знакомых? Но отцовский рассказ я помню. А еще яснее то чувство мимолетного узнавания, которое посетило меня при встрече с ярмарочным индейцем. Сейчас мне ясно, что он был едва ли полукровкой. Несчастное дитя, подобранное пестрой труппой полунищего шапито, чтобы развлекать селян своей инаковостью. Его скудный наряд, состоявший из кожаной рубахи и штанов, дополнял яркий убор племенного вождя. Но даже не он стал спусковым крючком для моих смутных догадок, а сам смуглый профиль с орлиным носом и точеными бронзовыми скулами. Исполняя какой-то ритуальный танец, тот дикарь упал на утоптанный сотнями ног дерн, раскинув руки, и тотчас обратился в моего маленького каменного друга. Когда мы шли с ярмарки, я, ни на что не надеясь, задал отцу вопрос. И тот, растревоженный шумом и сутолкой, довольный торговлей и покупками, вдруг ответил мне. И пока мы мерно тряслись по ухабам дороги, рассказывал историю этой земли. Не скупыми словами хроник, но словно сказку, уснащая подробностями и деталями. Что из рассказанного им было правдой? Думаю, немногое. Но в тот момент, благодаря рассказу, мое любопытство получило удовлетворение. А много позже мои поиски обрели отправную точку. Вот что мне запомнилось. Давным-давно жили на этой земле лесные люди. Они не строили высоких домов и каменных городов, но любили эту землю и бережно возделывали ее. Богато росли на зеленых полях кукуруза и маис, алели помидоры, разворачивал свои плотные листья горький табак. Сыто жили лесные люди, рожали детей и расселялись дальше. Копали и взрыхляли новые поля, поднимая заповедные ранее земли, находя в них огромные кости древних жителей этих мест. А самые сметливые подмечали, как жирнее и богаче становится земля, если больше в ней тех костей. Время шло, и самые смелые начали охотиться за каменными останками. Глубоко копали, выворачивая древние пласты. Копали, пока... И тут отец замолчал. Я, почти задремавший под его мерный рассказ в тряской телеге, внезапно очнулся и спросил, что же было потом. Он еще помолчал, затем скучным голосом закончил. А потом пришли мы. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц – октябрь, день второй. Приходил Гельди, напоминал и торопил. Времени почти не остается. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц – октябрь, день 13. Тянуть больше некуда. А теперь, когда ее нет и незачем, договорился с пастором, причастие ждет Мэри в ноябре. Да поможет нам всем Господь.
Я не мог ничего сделать.
Иногда, возвращаясь во сне в тот страшный день, вновь и вновь я переживаю унизительное бессилие. Снова сажусь в тряскую телегу, что ползает мимо бесконечных осенних полей, таких бесцветных, что они кажутся призрачными. И только небо над головой в том сне остается живым, грозное, набухшее влагой. Оно жадно поглощает милю за милей, неотвратимо катя смоляные валы вслед за мной. Куда быстрее, чем мое убогое средство передвижения, но так никогда и не настигая его. Год 295 от начала сотворения Господа. Месяц, ноябрь, день первый. Я отдал Господу сына моего, как Авраам, дабы благословлен был народ мой в семени моем. Только ему открыто сердце мое и моя боль. Мы ехали вдвоем. Отец молчал, не понукая лошадь, и она тащилась кое-как по знакомой дороге, удлиняя наш путь до бесконечности. Я ли хотел, чтобы он не заканчивался, или отец? Даже это спросить у него после всего не представлялось возможным. Тонкая жирная пыль, взбитым маслом лежавшая в колеях, назойливо облепляла все вокруг, скрипела на зубах, сушила глаза, покрывала нестираемым пепельным налетом одежду и кожу. Сгорбившись, я сидел недвижимо и считал, сколько раз скрипнет переднее колесо. Сбивался и начинал заново. Внутри меня будто вдруг исчезло что-то нужное, а на его месте зияла холодная пустота. Только изредка урчало в животе, и то глухо, словно испуганно. Сам я уже устал бояться. Все те месяцы, пока я ждал, надеялся и не верил в этот конец, вымотали меня настолько, что сил сопротивляться попросту не осталось. Да и ради чего? Все свои почти 12 лет я бился, как мотылек в стекло лампы, пытаясь заслужить хоть немного тепла и любви, и получал в ответ сухой хлеб родительских поучений и понуканий. За что меня везли сейчас туда, где прошлая и, кажется, такая ненужная жизнь моя будет кончена? Почему? Почему? Наверное, в тот момент отец почувствовал мой взгляд, невидящий, устремленный ему в спину. Он обернулся, посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. Так тепло, так ласково, как не улыбался никогда. Он смотрел и смотрел, а последнее холодное ноябрьское солнце било ему в затылок. Паутинкой разбегались по лицу морщинки, ломая серую безжизненность дорожной пыли. Он качнул головой и отвернулся, а внутри меня что-то окончательно сломалось. Не помню, как мы доехали. Очнулся я только, когда над нами нависла темная молчаливая громада церкви. Снова и снова окидывал я ее взглядом. Привычная коробка каменного строения ничем не отличалась от той, что в любой день этих 12 лет представала предо мной. Не горели зловещие огни, не летало над ней потревоженное воронье. Даже спешившие за нами дорогой тяжелые тучи, обещавшие, казалось, веер слепящих молний, разродились всего лишь моросью. Начинал накрапывать промозглый ледяной дождик. В ответ на это несколько прихожан принялись укутывать лошадей в попоны да накрывать повозки. Они сдержанно здоровались с отцом, не выказывая ни малейшего волнения, будто не предстояло мне лишиться всего. Насупившись, я медленно стек с телеги и начал отряхиваться. Намокнув, пыль и вовсе отказалась покидать свое пристанище. Отчаявшись хоть немного привести себя в порядок, я впервые поймал сочувственный взгляд. На меня тайком поглядывала девчонка моих лет, до ушей закутанная в толстый материнский платок. Кокетливый чепчик на ее головке был расшит чуть розовыми цветами, недостаточно яркими, чтобы стать украшением, но все же довольно милыми. Как только эта хитрюга поняла, что я пялюсь на нее уже совсем открыто, тут же юркнула за спину матери. В который раз за сегодня я горестно вздохнул и молча отвернулся. Отец отвел меня к поилке для лошадей и позволил умыться. Потом достал щетку и привел в порядок сначала себя, потом меня. Жесткий ворс щетки больно драл меня по спине и бокам, но я беспрекословно терпел. В конце концов, осталось недолго. Удовлетворенно взглянув на плоды трудов своих, отец взял меня за руку и повел к дверям в храм. Только войдя внутрь, я окончательно понял, что сегодня для меня все будет иначе. Никто не сидел на привычных местах. Лавки, отполированные до блеска сотнями задниц, куда-то исчезли. Где-то там, под ногами, затерялся мой крошечный знакомец в перьях. Человек из лесного народа, как было мне известно теперь. Отсюда было невозможно разглядеть того места, где прятался он в своей ямке. Повсюду стояли люди. Знакомые лица, казалось, утратили всякие отличия и превратились в абсолютно неразличимые между собой маски. С удивлением я отметил, что сегодня внутри почти не горело огня. Полутьма скрадывала плоскость стен, наводняла фантомами углы и своды. Казалось, храм вырос вверх и вглубь, окончательно превратившись в пещеру сказочных троллей. Мы шли и шли. На почти негнувшихся ногах я миновал строгих фермерских жен и молодых селян, стариков и хмурых мужчин. Детей среди них почти не было, а младше меня и вовсе лишь несколько фигурок, зажатых между тесно стоящими взрослыми. Наконец, мы дошли до алтаря. Отец слегка подтолкнул меня вперед. Я оказался лицом к лицу с пастором. Тот, казалось, был единственным, кто чувствовал себя на своем месте. Глаза его блестели, а губы беспрерывно растягивались в неживой улыбке. Вопреки обыкновению он молчал. Шагнув, Гельди быстро и крепко обнял меня, обдав сухим запахом старой кожи и, почти неуловимо, будто мускусом, как сброшенная змеиная шкурка. А затем твердой рукой завязал мне глаза. Вокруг невидимые мне люди запели гимн. Слова были не просто незнакомы, я не понимал ничего. Это песнопение настолько отличалось от слышанного мною доселе, что подумалось, так должно быть, говорят ангелы. Перекатываясь из угла в угол, звук то нарастал, то почти исчезал, трогая внутри меня что-то сокровенное, скрытое. Зашуршали десятки подошв. И меня повели, подталкивая и направляя. Меня вели вперед и вперед. Кажется, уже давно должен был я уткнуться в стену, однако чьи-то руки продолжали легко касаться моей спины и плеч. Я снова шел и шел и шел, пока вдруг давление сзади не исчезло. Вместе со звуками гимна. На секунду меня посетила полная растерянность. Мне вдруг показалось, что все меня бросили. Но тут чья-то узкая прохладная ладошка подхватила мою дрожащую Я внезапно вспомнил розовые цветы в материнском платке и полностью успокоился. И вдруг она потянула меня вниз. Я качнулся, еле устояв на ногах, и тут нащупал ступеньку. За ней была еще одна, еще. Мы спускались по головокружительно широкой лестнице. Сколько ни пытался, я так и не смог нащупать вокруг стены или хотя бы перила. Время от времени милый Чепчик, все так же не произнося ни слова, тянула меня чуть правее или левее, продолжая вести ниже и ниже. От удивления я даже не пытался считать ступени, понимая, что такого их количества просто не может быть в той самой знакомой мне церкви, и лишь покорно шагал, стараясь не упасть, потому что вдруг подумал, если покачусь по ней вниз, остановлюсь где-то совсем рядом с садом. Как же я ошибался! Здесь было отчаянно холодно. Мы остановились. В какой-то момент из моей руки пропала поддерживающая ладошка, а я все стоял, боясь сделать следующий шаг. Теперь дрожь била меня не только от волнения, но и от холода. Я слышал шорохи и шепот, ощущение чужого присутствия не покидало меня. Но вместе с тем еще никогда я не был столь одинок. Наконец своих глаз кто-то сдернул повязку, и я словно впервые прозрел. Мы, а здесь были все, кто ждал меня там наверху, в церкви, находились глубоко под землей. Неровные своды каменного пузыря, вмещавшего более сотни человек, были испещрены резьбой. В ярком свете ламп я видел множество рисунков, покрывавших каждый дюйм. Люди, бесконечные толпы людей. Одни были одеты так же, как мой маленький друг наверху, другие совершенно наги. Они бежали, стояли и сидели, и еще больше лежали. Поодиночке и целыми курганами из тел. Я отвел, наконец, взгляд от рисунков и уставился на тех, кто находился прямо передо мной. Напряженное ожидание объединило людей и заставило пристально вглядываться в мою нескладную фигурку. Под давлением их взглядов я отшатнулся назад и уперся спиной в кого-то, стоящего прямо за мной. Как оказалось, в пастора Гельди. Он снова улыбнулся мне и, шагнув, встал рядом. Тотчас толпа перед нами расступилась, открыв проход. Почувствовав твердые пальцы на своем плече, я вновь покорно пошагал вперед. Мы шли к большому возвышению в центре. Чем ближе я подходил, тем сильнее я ощущал некое внутреннее сопротивление. Не запах, а почти неуловимое ощущение, будто память о чем-то очень неприятном, отталкивали меня настолько, что сами собой поднялись волоски на моей коже. Я понял, чем пах пастор, когда обнял меня там наверху. То, что я принял за отблески света на полированном камне, казалось искрами, беспорядочно бегавшими по поверхности. Голубоватые, словно свет газовых ламп, виденных мною однажды в городе, они не давали теней. Впрочем, бег их, показавшийся мне поначалу совершенно случайным, таковым не был. Я понял, что эти призрачные огоньки раз за разом совершают один и тот же завораживающий путь. Я следил глазами то за одним, то за другим, пока мы не подошли вплотную. И тут я увидел, что хранили эти холодные каменные своды веками, если верить рассказам отца о лесных людях. Передо мной лежало тело самого совершенного существа, какого я когда-либо видел. Я не мог решить, было оно мужского или женского пола. Божественный андрогин сочетал в себе лучшие черты обоих. Приветливые изгибы чувственных губ и прямой гордый нос, тонкую талию и сильные руки, длинные изящные пальцы и узкие мускулистые бедра. Я любовался и любовался фигурой,
словно бесконечно лаская ее взглядом. Можно мечтать о совершенстве, воображая его по скупым описаниям древних сказок, где само время застывает в восхищении, видя красоту. Но наблюдать ее в реальности, во всей полноте, было подобно удару.
Сейчас, с высоты прожитых лет, мне сложно судить, действительно ли прекрасным было мое видение. Я познал много больше, чем любой из тех, кто с благоговением толпился тогда где-то там, у меня за спиной. Видел горделивых черных красавиц, несущих на голове цветные плетеные корзины под нежный звон ножных браслетов. Тайком ловил лукавую улыбку бледных дочерей Востока, чьи миндалевидные глаза способны похитить душу с той же легкостью, с какой их пальцы развязывают узлы шелковых оби. Срывал с губ холодных северных принцесс горячие поцелуи, растопив ласками их напускное высокомерие. Но никогда, никогда больше не плакал от невозможности поверить в совершенство сущего, бывшее перед моими глазами. Почему я никогда не назову то существо человеком? Крылья. Не глупый пух небесных куриц, изображаемый на гравюрах и картинах, нет. Это были полотнища полупрозрачной розовой плоти, раскинутые во всю ширь на гладкой поверхности. Я видел сквозь нежную кожу тончайшие косточки, прихотливым узором рисующие абрис поистине ангельской красоты. Кто бы это ни был, он был богом этих людей, что привели меня сюда, в холодный подземный склеп, и я понимал, почему. Но в тот самый момент, когда озарение мелькнуло у меня в голове, вдруг почувствовал укол и мгновенно потерял сознание. Я ощутил его присутствие еще до того, как открыл глаза. По правде говоря, открыть их мне мешала плотная повязка, но, к своему удивлению, я все же видел. Совсем не так, как раньше. Пожалуй, я вряд ли смог бы с точностью сказать, где я или во что одет, но мог бы коснуться любого волоска на голове отца или найти самую тонкую жилку на его виске. Да, рядом сидел именно он, и, увидев, что я пришел в себя, словно встрепенулся. Протянул руки, осторожно снял с меня бинт и помог лечь повыше. После этого протянул кружку с водой. «Попей, сынок. Я знаю, после этого пить хочется ужасно. Помнится, я пару дней не отходил от кувшина. Все не мог напиться». Пока я жадно глотал, он продолжил. «Не бойся, ты можешь открыть глаза». И добавил намного тише. «Теперь все будет хорошо». Я взглянул на него искоса, все еще не веря, что все закончилось. Да и что закончилось? Что это было? Словно прочитав мои мысли, отец торопливо заговорил. И говорил, бесконечно перебивая сам себя, путаясь и перепрыгивая с одного на другое до самой ночи. Пока я, окончательно вымотанный и свалившийся на меня тайной, не погрузился в сон, где он все еще пытался рассказать, объяснить, донести. И, наконец, получить, если не прощение, то хотя бы немного понимания. Все началось холодным мартовским днем почти 300 лет назад, когда один малоизвестный прорицатель убедил королевского астролога, что его устами говорят ангелы. Книги на неизвестном языке, несколько удачных опытов и вечная мечта о философском камне превратили двух авантюристов в провозвестников скорого пришествия. Какая магия оказалась сильнее, обычная ли людская жалость или извечный страх перед смертью, неизвестно.
Но к 1782 году,
когда на костре оказалась последняя ведьма Европы, обвиненная в связях с врагом рода человеческого, в ее чреве был плод стараний нескольких поколений. Ритуалы, жертвы, призывы, столетние усилия магиков,
сплетавших тонкие нити древних родословных в тени увенчанных рогами алтарей, обратились в прах на глазах последнего из них. Был ли он безумен, как кричала моя мать в один из дней? Кто сейчас ответит? Но дураком он не был точно. Собрав немногочисленную паству, Гельди, да, это был наш пастор, отбыл к новым берегам. В глуши, отчаянно пытаясь найти новый дом для того, что осталось от его веры, он основал то, что стало серыми холмами. И тут, волю слепой судьбы, нашел нечто, вернувшее ему нечестивую его надежду. Я до сих пор не знаю, что или кого они нашли тогда, впервые войдя под темные своды места древнего упокоения. Какие истории рассказали Гельде высеченные на камне картинки? Что он понял, увидев бессмертное божество лесного народа? Как догадался, что на этой омерзительной основе выложат прекрасный витраж своей светлой мечты? На следующий день я впервые увидел себя в зеркале, заглянул в свои новые глаза и словно утонул. Узкие вертикальные зрачки, отразившиеся в глади стекла, затянули меня вглубь, и я впервые почувствовал его, бесконечную жажду, томившую древнее существо, и столь же бесконечную боль. Только сейчас я понял, зачем поколениями жители серых холмов отдавали своему подземному господину самое дорогое, что у них было, самих себя, по кусочкам собирая, словно разбитую игрушку, хрустальную мечту о светозарном иерархе, извергнутом небом и непринятом землей. Он вознаградит нас. Я отпрыгнул от зеркала, моментально вернувшись в настоящее с бешено бьющимся сердцем. Позади стоял отец. Совсем скоро. Уже кончается срок. Осталось несколько дней, и он восстанет во славе своей. Каждый из нас носит его печать. Только верных ждет жизнь вечная. Как пастора. Ты думаешь, он старый? О, нет-нет. Он древний. Твоя мать противилась, но я знал. Гельди сказал, ты последний. Его горячечный шепот и слезы, стоящие в глазах, скрюченные пальцы, теребившие ворот поношенной рубахи. Он был искренен и тем более страшен. Рванувшись, я протиснулся мимо отца и выбежал из ванной. Мне хотелось уйти, исчезнуть из этого проклятого места. Земли, где дети были лишь разменной монетой в играх с вечностью. Я вспоминал материны руки в неизменных перчатках и прекрасные пальцы подземного бога, маленькую головку в вышитом чепчике и роскошную волну пшеничных кудрей на каменном постаменте. Своего так и не встреченного брата и безмерную красоту тонких кожаных крыльев, невинность мечты и греховную тяжесть воплощенного желания. Так прошло 3 дня. Я скитался по углам, прячась от себя и нарастающей жажды. Вода не утоляла ее. Меня тянуло туда, где прошлая моя жизнь осталась навсегда. Словно по сужающейся спирали, раз за разом я обходил знакомые поля и склоны, чтобы точно в назначенный срок оказаться все в той же скрипучей повозке. Отец, казалось, совсем не удивился. Уронив тяжелую руку на мое плечо, он молча взглянул мне в лицо и стегнул лошадь. Мы прибыли почти последними. В тот день все шло не так. Обычно смирная наша гнедая раскапризничалась, отказавшись стоять рядом с чьим-то здоровенным рыжим жеребцом. Пока отец нашел место у коновязи, пока пристроил повозку и выпряг лошадь, задав ей овса, мы, кажется, окончательно опаздывали. Вокруг не было ни души. Спускались густые ноябрьские сумерки, без остатка глотая плоскости и вертикали окружающего пейзажа. Наконец, Мы ступили под крышу молчаливого храма. Минуя лестницу, я подивился тому, насколько короче она оказалась, чем в моем воображении. Шагая с завязанными глазами, я представлял ее почти бесконечной. Затем также молча удивился, насколько неуверенно ступает по ней отец. Мне же была видна каждая царапина на ступеньках, а он, кажется, едва мог их нащупать ногами. Даже с закрытыми глазами я мог безошибочно двигаться в полутьме, чувствуя все вокруг лишь немного иначе. Когда мы вышли на свет заполненного людьми зала, отец вскинул руку, защищая глаза от ярких ламп, а я лишь слегка прищурился, моментально приспособившись к смене освещения. В этот раз в зале были действительно все, даже дети. Придавленные мрачностью места или оглушенные необычностью происходящего, они большей частью молчали и лишь испуганно жались к юбкам матерей. Увидев нас, магистр Гельди, а теперь он был совсем не в пасторском одеянии, вскинул руки и в наступившей тишине начал вещать. Я не слушал и не слышал его. В моей голове словно стучали молоточки, заглушая любые звуки. Теперь мне стало понятно, что нас здесь собрало. Вместе с током крови по телу неслась волна животного страха пополам с безумным предвкушением. Я словно раздвоился, отчаянно пытаясь удержаться за свой рассудок. Горячая волна крови била в висках, сметая тысячелетия запретов и моральных правил. Не знаю, кто из них не выдержал первым. Раздался вой, отчаянный, почти животный. Так кричит лиса, попавшая в капкан. В толпе кто-то начал расталкивать остальных, пытаясь выбраться хоть куда-нибудь, лишь бы подальше отсюда. От этого ледяного узилища, полного запахов древней смерти и ползучих гадов, уже в следующую секунду к первому воплю добавился слитный хор детского плача. Звук скакал по стенам и с грохотом обрушивался с потолка. Нарастал и топил в своем безумии остатки самообладания. В какой момент запахло свежей кровью? Я потерял счет времени в тот момент, когда шум, потерявший человеческий облик толпы, прорезал визг твари. Жажда крови затопила мой мозг. Я упал на колени и попытался ползти, чтобы укрыться, спрятаться от этого нестерпимого желания, но и сквозь закрытые веки видел его. Расправив невыносимо прекрасные свои крылья, он открыл мои глаза и прыгнул в гущу орущих людей. И тут облик его начал меняться. Отползая, почти змеей стелясь по каменной поверхности, я видел, как он рвал на части свою покорную паству и с каждым куском поглощенной плоти обретал совершенно иные черты. Темнели, раздаваясь вширь, бугрящиеся мышцами плечи. Тонкие пальцы покрылись чешуей и отрастили заостренные когти. Младенчески нежные крылья огрубели. Наконец, подняв тварь под своды древнего обиталища, издав ликующий визг, она стряхнула на мечущихся в отчаянии людей капли теплой крови и снова ринулась вниз. А я, зажмурив глаза так сильно, как только мог, вдруг потерял опору и мгновенно полетел спиной вперед. Я пролетел всего несколько метров. Удара что-то податливое, но неровное, заставил меня судорожно сжаться. Через пару секунд я понял, что дальнейшее падение во тьму не грозит. Осторожно распрямив руки и ноги, попытался нашарить вокруг хоть что-то понятное и опознаваемое. Тьма была настолько полной, что даже мое новообретенное зрение не могло помочь. Сможет ли осязание дать хоть какую-то информацию?
Сперва я наткнулся на какие-то тряпки, горой лежавшие подо мной и вокруг меня. Я путался пальцами в лохмотьях, попадая в темноте то на грубую шероховатость какой-то дерюги, то на атласную гладкость, то на хлипкие обрывки чего-то полуистлевшего. Пока ладонь моя не ухватилась за ледяную поверхность человеческой плоти. Инстинктивно отдернув руку, я сжался и с бешено бьющимся сердцем попытался отпрянуть. Тут же снова наткнувшись уже на следующего мертвеца, стараясь не завыть от страха, я вскочил на ноги и, оскальзываясь и падая, попытался выползти из этой ужасающей груды. Но они были везде. Ледяные, несгибающиеся руки и ноги, торсы и головы. Маленькие, большие, я ползал по ним, словно огромная муха, стараясь не дышать, не касаться, не думать. В голове моей всплыли рисунки, покрывающие стены верхней пещеры. И те горы тел, что неведомый мне древний художник навеки высек в неподатливой плоти камня. Я представил, как вечно брожу по этим курганам, бесцельно кружа между сотнями и сотнями незнакомых мертвых людей. И в этот момент со всего размаха врезался в стену, в панике даже забыв выставить вперед руки. Боль от удара немного отрезвила меня. Похоже, эта яма была куда меньше верхнего каменного мешка. Осторожно поводив руками, я нащупал лишь неровную поверхность, ни резьбы, ни каких-либо украшений. Судя по всему, это была просто дыра в скале, куда скидывали останки тех, кто дождался конца своего служения. Была в этом какая-то злая ирония. Ледяной холод и сухость, видимо, сохраняли тела от разложения. Но вечной жизнью тут и не пахло. Кстати, а как же запах? Я осторожно принюхался, позволив себе осознать, что мертвецы не могут не пахнуть. И попытки задержать дыхание тщетны, мне придется дышать, чтобы выбраться отсюда. Сухой воздух подземелья щекотал ноздри и горло, пытаясь заставить меня закашляться. Но, к моему удивлению, смердело отнюдь не оглушающе. Это был скорее застарелый запах скотобойни, нежели выворачивающая липкая вонь разложения. Я осторожно побрел вдоль стены, ощупывая ее руками. И в какой-то момент осознал, что крики наверху стихли. Тишину нарушал лишь шорох моих ладоней по камню и стук подошв. Я остановился и прислушался. Вдруг почувствовал его. Невольно закрыв глаза, я будто раздвоился. Одна часть меня стояла в полной темноте, опершись о стену, а вторая, принюхиваясь, смотрела в черный колодец, воняющий застарелой смертью дыры. Стараясь почувствовать, уловить по малейшим колебаниям воздуха местонахождение последней жертвы. И пока одна моя часть слепо водила уродливой башкой, растопырив красноватый нимб кожистого нароста на затылке, вторая скользнула сквозь мрак и холод, вплотную подойдя к невидимой, но ощущаемой груди тел, и попыталась втиснуться между ними, чтобы уйти, исчезнуть, раствориться и не попасться. И я до сих пор не знаю, что спасло меня тогда. Может быть, одуряющий запах свежей крови в верхнем зале. Может быть, то, что тварь проснулась до срока, разбуженная воплями и болью, голодом и присутствием толпы. Я пролежал так, кажется, вечность, кутаясь в какую-то ветхую хламиду, неудержимо вонявшую лошадьми и тухлятиной. До тех пор, пока ищущий конус внимания сверху не исчез. А я вновь не вернулся в свое продрогшее и затекшее от долгой неподвижности тело. Мне стало понятно, что тварь наверху не видит и не чувствует меня так, как чувствую ее я. Наша связь не была двухсторонней. Древний бог лесных людей лишь чуял чье-то присутствие,
не более. Но и этого ему хватит, чтобы со временем найти кошку в темной комнате.
Я вновь осторожно пополз к стене и продолжил свое путешествие по замкнутому кругу. Несколько раз я натыкался на что-то совсем древнее. Под моими руками оно рассыпалось в прах, в пыль, липнувшую к потным ладоням, першившую в горле. Пока вдруг под ногой не звякнуло что-то металлическое. Со все возрастающей надеждой я нащупал холодный ствол ружья. Стараясь не шуметь, поднял его и замер, снова прислушиваясь. И, постояв, снова продолжил путь, крепко сжимая в руках оружие. Я все же нашел выход.
Банальную дыру, полого ведущую наверх. Был ли это запасной вход для тех, кто не желал тревожить спящего бога? Или то было естественное отверстие в камне, пробитое временем в его круговой обороне? Не знаю.
Знаю лишь, что оно было достаточно узким и темным, чтобы я испытал все ужасы жителя поверхности. Пару раз застрял, ободрал колени, бока и локти, несколько раз зацепился одеждой. И лишь когда вылез на свежий воздух, из дыры в земле, недалеко от церкви, понял, что проделал весь путь в древнем пальто покорителя фронтира. Наверное, я выглядел совершенно безумно. Седой от покрывавшего меня древнего праха, в вонючих лохмотьях и с расцарапанным в кровь лицом, крепко сжимавший отцовскую кентукки. Что это была именно она, я понял еще на середине пути. Он гордился этой пенсильванской винтовкой так, будто сам точил этот тонкий приклад и изящное цевье. И не узнать ее даже на ощупь я не мог, как и не понять, что это значило. Несмотря на то, что здесь снаружи было куда теплее, чем в ледяном подземелье, меня била крупная дрожь. Я стоял во весь рост, опираясь на винтовку, и бездумно смотрел вперед. Я хрипло дышал и смотрел, смотрел и дышал, пока шумное частое дыхание не превратилось в длинный всхлип. Я закрыл ладонью рот и сильно укусил себя. Но и это не помогло. Слезы градом катились по моему лицу, промывая дорожки в покрывавшем его прахе. Меня согнуло пополам, и желудок сделал попытку избавиться от содержимого, только блевать мне было нечем. Последняя трапеза была, кажется, лет 100 назад. Я вытер рот от липкой тягучей слюны и выпрямился. Пора было уходить. И тут я вновь почувствовал его. Отчаянно рванув, попытался успеть к коновязи, но со спокойным холодом в душе понял, что все бесполезно. Он приближается. Минуя последние ступеньки лестницы, а затем Неф, тварь лениво помогала себе крыльями, подскакивая и опускаясь в гигантских прыжках. В тот момент, когда я оказался среди храпящих от моего запаха лошадей, дверь храма бесшумно отворилась. Я замер и снова будто раздвоился. Стоял до боли, вцепившись в холодный металл ствола, и одновременно медленно парил на перепончатых крыльях, ловя восходящий поток. Испытывал дикий страх и не менее дикий восторг, радость обретенной, наконец, свободы и горечь бесконечных утрат. А потом увидел его, плавно опустившегося в 10 шагах передо мной. Лошади шарахнулись в стороны, почти визжа в безумной попытке оказаться подальше от этой летающей смерти, пахнувшей древним ночным страхом. А я стоял, не в силах отвести глаз. От былой красоты не осталось следа. Он был омерзителен, пугающий и все же почти совершенен в своей уродливости. Он был создан для убийства со всеми его когтями, зубами и крыльями, для уничтожения всего теплокровного, живого и мягкого, заходящегося страхом в его присутствии, теряющего остатки разума и самообладания. И только я стоял спокойно. Это удивило тварь.
не испугала, а лишь озадачила, заинтересовала. Он сделал шаг ко мне. Я медленно поднял ружье. Он шагнул вновь. Я взвел курок. Не зная, что перед ним, демон мертвого народа шел легко и бестрепетно, глядя прямо мне в глаза. Еще шаг. Я прицелился. И одновременно со следующим шагом ночного гостя нажал на скобу спускового крючка, попав ровно между глаз, которые когда-то были моими. Тварь безмолвно упала, словно подкошенная. Грохот выстрела оглушил меня на секунду и окончательно перепугал лошадей. Рванув разом, они снесли коновязь и с диким ржанием понеслись кто куда.
Я же опустил ружье и подошел ближе к поверженному врагу. У меня не было даже мысли, что я его убил. Бессмертие невозможно отобрать одним выстрелом, но мне нужно было оценить, сколько у меня времени. Приблизившись, я понял, что восстановиться мгновенно твари не удастся. Посмотрев на дело своих рук, стянул с себя древние лохмотья и накрыл ими поверженное чудовище. Видеть, как медленно собираются воедино кусочки разлетевшегося мозга, я не мог. Затем повернулся спиной к этой части моей жизни и пошагал в следующую. Не буду врать, благородства во мне не было ни капли. Я обошел соседей и забрал все, что смог унести. Драгоценности, банкноты, часы. Я не побрезговал даже столовым серебром. К тому времени, как несколько лошадей вернулись в свои привычные стойла, я был готов. Двери хлева были распахнуты. Больше я ничем не мог помочь живности. В небольшом чемодане лежало все, что я решил забрать. На моих глазах была повязка из неплотной черной ткани. С грехом пополам затянув подпругу, я взгромоздился в седло и тронул лошадь. Мы пошли, не оглядываясь, чтобы расстаться, еще не дойдя до города. Продать лошадь, не вызвав подозрений, у меня бы не получилось. Хлопнув гнедую по крупу, я зашагал, покачивая увесистой поклажей. И вновь даже не оглянулся, когда сзади раздалось негромкое ржание. Впереди у меня были годы попыток выжить. Я побирался, используя свое особое зрение, чтобы вызывать жалость плотной повязкой на глазах и не рисковать, оставаясь без способов оценивать окружающий мир. Учился всему, чему меня мог научить жестокий мир едва освоенного Запада. Отчаянно торговался за каждую безделушку из своего тайного запаса и раз за разом проигрывал, уступая, когда чувствовал, что покупатель готов вызвать законников. К тому моменту, когда я вновь почувствовал его присутствие, у меня были скоплены деньги на билет через Атлантику. В 20 с лишним лет немногое может порадовать вас в морском путешествии. Я спал, блевал, снова спал. Пытался что-то поесть и окончательно не сойти с ума в крошечной клетке дешевой каюты. Меня обуревали воспоминания и дурные сны. И хотя я знал, что время его не пришло, мне не удавалось отделаться от ощущения, что бежать бесполезно. Спустя положенный срок мы причалили в грязном, пропахшем рыбой и тухлой водой порту. Вокруг сновали сотни людей. Меня толкали, ругали, отодвигали и просто молча задевали плечами. А я стоял, не в силах отвести глаз от своего нового дома. Впереди опять были годы борьбы за себя и свою жизнь. А пока я просто стоял, хрипло и тяжело дыша, как тогда. Мне не сразу стало понятно, чем стоит заняться. Пока я жадно искал возможности выбраться из цепкой ловушки нищеты, мимо проходили, пробегали и медленно проплывали тысячи разных людей, плохих и хороших, добрых и злых, безразличных и участливых. И все они хотели только одного – жить дальше, в счастье или в горе, в болезни или в здравии.
Покинуть этот безумный город решались единицы, а остальные отчаянно цеплялись за жалкие свои дни и ночи, боясь потерять хоть час. И тогда я понял, что могу пообещать им, чтобы они сделали меня своим пастырем.
Я начал учиться. Сначала вольным слушателем, потом действительным членом медицинской академии.
Тут-то и пригодились чуткие длинные материны пальцы. А еще мои глаза, которые я теперь прятал за стеклами черных очков. Я видел, я знал, что происходит у пациентов внутри. Так же точно, как ранее, во тьме подземной пещеры, видел под ногами истертые каменные ступени.
Мне нужны были лишь несколько тренировок. Тогда, в 1888 году, Лондон не был тем местом, где начинающий хирург легко получит доступ к образцам анатомического театра. Зато в избытке давал возможность поближе познакомиться с живой плотью. Точнее, бывшей живой, до встречи со мной и моими умениями. Жалею ли я о тех днях? Нисколько. Сейчас, стоя во главе крупной высокотехнологичной компании из первого эшелона медтехотрасли, я вижу, откуда и куда я пришел. И знаю, зачем я сделал каждый из своих шагов. Во имя чего вот уже больше сотни лет я строил по кирпичику свою империю. Меняя имена и страны, внешность и привычки, неизменно чувствует только одно – его жажду. Где-то там, далеко, в центре забытого всеми нигде, древнее зло ждет свою новую жертву и каждую ночь зовет меня. Но лишь на 23 дня – каждые 23 года его зов обретает силу, которой я не могу противостоять. И только тогда я не могу отказать себе в маленьком удовольствии. Но близится день, когда я буду свободен и от этой постыдной слабости. День, когда я буду готов рассказать все своим детям и внукам, показав им эти записи. А затем найти в сердце холмов Флориды эту тварь, чтобы вырвать у нее тот самый секрет. И тогда мы все будем, наконец, жить вечно.